Здравствуйте, дорогие друзья, Матвей Гонопольский и ЯГО, программа, которая называется «Гонопольская правда». Спасибо большое, 939 человек у меня, спасибо вам, что вы со мной. Благодарю вас, давайте начнем. Значит, как вы знаете, это дайджест новостей, мнений, звука, видео и так далее. Ну вот поставил я новогоднюю елочку, пошел в магазин, купил гирлянду, спрашиваю, у вас микроскопическая есть? Есть микроскопическая, вот, пожалуйста, берите. Ну, действительно, да здравствует Китай, они выпускают абсолютно все, что можно сделать. Пока народ собирается, я вам хочу полезняк прочитать. Значит, смотрите, вы знаете, голод не тетка, в магазин иногда сходишь, иногда нет. Значит, смотрите, часто получается, что, ну, я вам читаю материалы по поводу здоровья, там, медицины и так далее, и так далее. И вот это то, что я вам прочитаю, будет, уверяю вас, вполне полезно. Перед этим хочу вас попросить, чтобы вы проверили, подписаны ли мой канал, на мой канал. И, пожалуйста, ставьте лайки, буду вам очень признателен. Значит, смотрите, такая удивительная тема, которая называется «Что будет, если съесть плесень?» Значит, это очень важная история, просто чтобы вы знали. Скорее всего, ничего. Есть плесень, которую даже специально едят, например, на поверхности сыров. Но некоторые ее виды могут вызвать отравление, аллергическую реакцию. Кроме того, часто вместе с плесенью растут и вредные бактерии, такие как кишечная палочка, сальмонеллы, листерии и другие. Так что обычную бытовую плесень точно не стоит. А если вы случайно съели что-то заплесневелое, не забывайте об этом следить. Значит, какие симптомы? Вы сейчас поймете, почему я вспомнил про плесень, потому что мы с вами со специфической плесенью имеем дело я имею дело, так скажу. Значит, что нужно сделать? Вызвать скорую, если у вас появилась одышка, тошнота, повышенная температура и диарея. Значит, теперь вот смотрите, почему я об этом заговорил. Вот, Елена Гутерман говорит, в Израиле был случай гибели от плесени на хлебе. Вот про эту плесень я и хотел с вами поговорить. Потому что я по-разному делаю. Я, например, покупаю хлеб, там кладу его в обычный холодильник. Но там все равно возникают проблемы, он плесневеет. Я кладу его в морозилку, ну и потом разогреваю, и он получается там как свежий, ну вот такой вот. Значит, смотрите, можно ли просто срезать плесень и съесть еду? Далеко не всегда. Плесень растет не только на поверхности, от пушистой наружной части отходят тонкие нити, невидимые глазу, мицелий. А в воздухе летают споры, которые заражают продукты по соседству. Чем больше влажность у продукта, тем больше бактерий и плесени вы съедаете. Значит, ну, здесь список продуктов, как их можно там спасти и так далее. Я не об этом. Я вот о самом главном. Какие продукты точно придется выбросить, если вы обнаружили плесень? Специалисты не рекомендуют обрезать и есть остальное, если зацвели. Мягкие овощи и фрукты, помидоры, огурцы, персики, клубника. Мясо и мясные продукты, как ветчина и йогурты. Джемы и варенье. Правда, кто-то спасает их с помощью длительного проваривания. Остатки приготовленной пищи, например, супа. И арахисовое масло. Если вы сомневаетесь в каком-то продукте, всегда лучше его выбросить. Вот это вот для меня было важно вам прочитать, для того, чтобы, так сказать, вы это дело понимали и видели и так далее. Ну вот, 2238 Теперь кое-что вам расскажу и погнали. Значит, конечно, сегодня ночью было светопредставление. Была очень тяжелая ночь. Я спал где-то 2 часа, потому что, ну, я вам прочитаю, что было для тех, кто не знает. Хотя вы, наверное, знаете, что сегодня был самый массированный удар по Украине нашими русскими братьями. А в результате массированного удара россиян 2 января в Украине погибло 5 человек, еще 130 пострадали. В самом Киеве продолжают ликвидировать пожары до сих пор. Значит, теперь переходим. 2 января россияне запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить. Залужный сообщил, что россияне атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру, промышленные и военные объекты в основном целились по столице. Значит, как это все выглядело? Сначала полетели дроны, ну, то есть они делают все одинаково, потом полетели ракеты, и после этого, ну, такие ракеты, такие, знаете, которые не стоят самые большие деньги, а потом полетели калибры. Так вот, вы будете смеяться, но калибры все сбили. Но как это выглядит? То есть работа ПВО, мы о ней даже не говорим. Это просто великие люди и нет вопросов. Теперь как это все выглядело? Значит, объявили воздушную тревогу. Мы стали смотреть телеграм-каналы. Что там, значит, пишут? Пишут, что летят сначала дроны. Ну, были какие-то отдаленные взрывы, мы это дело привыкли. Дроны легко сбивают, ну и так далее. Кинжалы, да, простите, пожалуйста, кинжалы мне все равно, когда оно грохает тут, то... А вот, после этого сказали, все, летят ракеты. Значит, они подняли кучу самолетов и с разных сторон, ракеты управляемые, они летят как бы в одну сторону, потом они поворачивают и так далее. Но еще раз, украинское ПВО научились все это дело определять. Ну и вот тут-то все и началось. Грохот, конечно, был еще тот. И стало понятно, что они летят на Киев. Ну, они летят и туда, и сюда, и туда, и сюда. Я просто говорю про Киев. Ну и дальше началось. Значит, Катя звонит, требует, чтобы я пошел в гараж, который у нас там под домом. Там гараж. Я думаю, может быть, мне пойти вот туда, в коридор, где я там оборудовал. Ну, в общем, вот такое. Не понимаю, куда идти, но вы понимаете, настроение тревожное. Пауза. Значит, я оделся и прям в одежде лег в кровать, только без обуви. Прям в куртке, в шапке, вот прямо-прямо готов. Пакет у меня стоит и так далее. Это если надо будет спускаться вниз. Потом бабах! В общем, я встал, поехал вниз, сидел там внизу, в гараже. После этого поднялся, долго тревогу не отменяли, но они били и по левому берегу, и по правому берегу. В общем, вот Бойкая пишет. Ракета попала в госпиталь, где лечение проходили военные. Ракета пробила крышу и не взорвалась. Вот это для меня чудо настоящее. Жертв могло быть очень много. Это очень важно, что ракета не взорвалась, потому что, ну, если это правда, я просто имею в виду, почему очень важно получить ракету, вот, не разорвавшуюся или какие-то куски большие от нее. Вот вы знаете, в Днепр упала то ли целая ракета, то ли часть ее. Это связано с тем, что ее можно открыть и удостовериться, что, как предполагается, там только 9% российских каких-то проводочков, все остальное – это импорт. Значит, теперь про деньги. Теперь про деньги. Перевожу с украинского. Это сценарий моей сегодняшней программы на прямом канале. Кстати, на утро февраля я пока сделал паузу. Я там сейчас программы делать не буду, буду делать программы здесь дополнительно, я вам потом об этом расскажу. Итак, про деньги. Вот просто вдумайтесь, да. Россия потратила около 620 миллионов долларов на сегодняшнюю массовую атаку по Украине. Это посчитал Forbes на основании данных воздушных сил. Смотрите, издание брало за основу ориентированную среднюю стоимость ракет. Кстати, вы сейчас узнаете, сколько что стоит. Итак, самый дорогой – это кинжал. Одна ракета стоит 15 миллионов долларов. 15 миллионов долларов. Потом идет ракета Х-101. Она стоит 13 миллионов. Потом «Калибр» стоит 6,5 миллионов. Х-555, Х-55 по 4,3 миллиона соответствующе. Столько же стоит «Искандер», в половину более дешевый «Оникс». Самые бюджетные – это «Шахеды», один дрон, ориентированно 50 тысяч долларов. Но вы понимаете, что это дрон не… Такой настоящий дрон, типа иранского, там новое поколение и так далее. Дорогая история, 50 тысяч долларов, а это кажется, что они там стоят 3 копейки. Михалыч спрашивает, а если выяснится, что 86% это импорт из Китая, по сути, что изменится тогда? Ну, во-первых, не все из Китая. Там очень много из Европы, есть из Соединенных Штатов Америки. В основном это из Европы как раз. Понимаете, что изменится? Изменится то, что Европа, наверное, как я предполагаю, будет чувствовать ответственность за то, что она своими неумелыми действиями по санкциям. Извините, у нее есть контрразведка и так далее. Ну, вы понимаете, что все-таки проникают ее составляющие части. И Китай будет знать и так далее. Это же лучше, когда знать, чем не знать. Понимаете, мы вот так вот... У Путина есть ядерное оружие. Ну и что с этим Путиным делать, если есть ядерное оружие? Есть другие способы, понимаете? Нефть, есть другие способы и так далее. Это такая вот новая война, понимаете? Когда не в лаптях, а Россия не в лаптях. Вот такая вот история. Мне кажется, что это надо знать. Теперь идем дальше. Значит, очень интересная история сделала Радио Свобода. Я несколько вам прочитаю, потому что здесь огромный материал. С чем же мы встретили Новый год и что ожидает дальше Российскую Федерацию и вообще мир? Значит, я вам часто читаю Дмитрия Колезева. Этот материал сделала Радио Свобода. Продолжается война, и последние новости из украинских городов об этом напоминают. Гибнут тысячи украинцев и россиян. Виновник этой войны самодовольно улыбается и потирает руки. Многие противники войны разочарованы и подавлены, дезориентированы, разобщены. От российских активистов до западных политиков. В российских тюрьмах сидят невинные люди, многие из них из числа лучших людей России. Садятся все новые, сроки ужасные, условия тяжелейшие, конца этому не видно. Деградация политической и общественной жизни и так далее, и так далее, и так далее. Он пишет, вот все вот это плохо, 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 и говорит, в общем, есть о чем печалиться. Михаил Крутихин, которого я часто вам читаю. Гадкий, уродливый, извращенный год. Год разгула путинских извергов, казнокрадов и их прихлебателей. Год полного погружения России в болото лжи и притворства. Год наглеющих мусульманских радикалов. Все кажется безнадежным. Но, и это огромное но, идут ко мне из родных мест поздравления с Новым годом от тех друзей, коллег, знакомых, которые сохранили порядочность. По Василию Искандеру «Не участвую в подлости». Самая частая формулировка «Мы вас понимаем». В нашем институте все мыслят адекватно, противоречий и конфликтов на эту тему нет. И хорошее пожелание в новом году, несмотря на сложную обстановку, сохранить лицо, сохраняйте лицо, друзья. Не предавайте себя и близких. Спасибо вам. Дальше очень длинный пост Шлосберга, где в первой части он констатирует, вот все плохо, 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 и дальше вот финал. Ключ к спасению мира только в руках общества. Общественное мнение, общественная воля – единственная сила, которая может ограничить и остановить политических безумцев, привести к смене бесчеловечных режимов, спасти жизни миллиона людей. Дорога от пропасти смерти к свету жизни будет долгой, но у нас с вами нет никаких причин идти другой дорогой. Мы люди мира, мира требует наши сердца. Вот видите, он все правильно пишет, но мне очень тяжело это читать. Леонид Невзлин. Украина на пороге 2024 года. Каким он будет для украинского общества, сформулировали Залужный. Дальше он говорит про людские потери и так далее. Что он отмечает, что лично мне нравится? Честная коммуникация военного руководства с собственными гражданами. Важнейшая задача. 24-й год будет тяжелый для всего украинского общества. Но украинцы остаются сильны духом, наращивают собственное военное производство, верят в лучшее, что не может не обнадеживать. Сейчас посмотрю. Ой, боже мой, Владимир Пастухов, ну... Давайте финал прочитаю. Можно предположить, что в 2024 году нас ждет гораздо более динамичное развитие событий с крутыми поворотами и даже разворотами. Мы готовимся погрузиться в триллер с непредсказуемым финалом. Следующий год будет годом вскрытия нарывов. Неизбежным следствием этой процедуры является гной, которого будет в избытке. Боже мой, как пишет. Но одновременно придет и облегчение, начнет просматриваться траектория движения истории, которая пока ощущается только как нитевидный пульс. Красиво, но я не очень это понимаю. Мрачнее всех Бажена Рынска. Санкции не сработали, экономика России чувствует себя так хорошо, что Путин, небось, думает, а чего раньше-то не воевали, давно надо было на кого-то напасть. Второе. Украине не дали достаточного количества оружия, необходимого для изгнания оккупантов со своих территорий. Черный лебедь Пригожин убит. Надежда на нового черного лебедя, значит, на избавление. Почему-то она так решила, что это избавление. Пригожин. Нет. Лицемерная Европа прекрасно обходит санкции. И ВУЗ не дует. Ну, русские научились воевать. Это уже не вшивый взвод. Главный итог этого года – это капиздия надолго, война будет долгая и тяжелая, и не факт, что Украина сможет вернуть свои территории. Предпосылок к падению режима Путина нет. Ну, такая точка зрения, почему же. Может быть и так. Сейчас посмотрим, кто еще. Илья Яшин. Поздравляет с Новым годом, поделиться своими мыслями. Много-много пишет, много, огромная статья. Пожелания на следующий год у блогеров. У блогеров. Блогеры тоже. Вот давайте прочитаю. Вот, Шендеровича. Я люблю его стиль. Итоги уходящего года слишком очевидны. Катастрофа продолжается, и кажется, никогда еще на нашей памяти мировое зло не было столь наглым и опасным, как сейчас. Цивилизованный мир находится в плохой ментальной форме. Ни Рейган, ни Тэтчер на горизонте не видно, а вместо престарелого политбюро с его идеологическими галлюцинациями напоследок в Кремле рулит бодрая и хорошо организованная преступная группировка, вполне осознавшая свою безнаказанность. В стране, давно положенной вниз лицом, потревожить эту стабильность малины может только низовой бунт, но для этого нужна полная экономическая катастрофа и ощутимое военное поражение, взяться которым пока неоткуда по причине, изложенным выше. Вот тут вот он не прав. Потом поясню. То есть люблю его, но он не прав. При том, что и то, и другое совершенно неизбежно в исторической перспективе, только не пишите мне в комментах, что я этого желаю, ладно, просто это будет. Но мы-то измеряем свою жизнь простым вопросом, как выживать человеку в этом тяжелом историческом пейзаже. Как вариант, внимательно читать Виктора Франкла. Его концлагерный опыт ментального выживания очень к месту и времени сейчас России. Это для и для миллионов россиян, выброшенных вон из страны. Немного спрямляя мысль великого психолога и у тех, кто отчаивался и опускал руки, и у тех, кто надеялся на скорое счастливое освобождение, шанс выжить был очень небольшой. А шанс побольше был у тех, кто договорился со своей психикой о ежедневном противостоянии смерти, кто оказался готов жить день ото дня и делать, что должно и что возможно, не обманывая себя лживой надеждой и не впадая в транс от того, что надежды опять не сбылись. Это про нас сегодня. Это мой план на 2024 год. А крот истории пускай делает свою работу. Почему мне кажется, чуть-чуть он не прав, любимый мною Виктор? Потому что он говорит вот об этом низовом, так сказать, бунте и говорит, что вот экономически Россия чувствует себя хорошо, но не очень хорошо. Очереди за яйцами, понимаете? Ведь это мне напоминает советские очереди. Но давайте так, слишком много материала, поэтому скажу, что мир честно говоря, мир такой войны не видел. Понимаете? Все сравнения, которые пытаются вот натянуть сову на глобус, мне очень странное выражение, как натянуть сову на глобус и почему ее натягивать на глобус, но сравнение со Второй мировой войной, оно не выдерживает критики. Но он и не сравнивает, я просто имею в виду, что вот в этой обстановке неустойчивости и самое главное, вот что Шендерович сказал очень верно, вот это давление на общество и полное игнорирование того, что общество хочет, вот это вот и есть огромнейшая проблема вот этой взрывной кастрюли. Понимаете? Это очень сложная история. И одной вот, ну, таких, знаете, четких причин, что или бедность, или там что-то еще и так далее, не обязательно. Да, ну, здесь много, тут комментарии и так далее, и так далее. Теперь давайте кое-что послушаем. Значит, во-первых, девушка. Девушка из России, которая размышляет о том, есть ли у россиянина долг перед страной. Вот, вот давайте.
Кроме того, сейчас мы содержим, боже, и помогаем государству. Не. Бесплатно даем деньги.
Тише. Послушаем, давайте.
Люди, перестаньте писать глупые комментарии по поводу долгой стране. Ни я, ни мое поколение, ни поколение старше или младше на этой стране ничего не должно. Нам она ничего не дала. Мы не в Советском Союзе, когда раздавали квартиры и устраивали на заводы, давали рабочие места, обеспечивали семьи военных. Тогда да, был долг какой-то, сейчас нет никакого. Мы сами покупаем квартиры, мы сами покупаем машины, мы работаем, мы содержим своих детей самостоятельно. Кроме того, мы содержим и помогаем государству. Бесплатно даем деньги в пользование, которые нам не вернут. Один работающий человек содержит сейчас трех пенсионеров. Я содержу трех пенсионеров. Соответственно, у меня пенсии не будет. То есть я еще свои деньги, заработанные сейчас своим трудом, просто дарю государству. А оно сейчас пытается внедрить в головы, что мы ему что-то должны. Нет, мы ничего не должны этому государству.
А люди, вот такая, вот такое, такое мнение этой женщины. Очень смешная история. Вы знаете, есть такая история ютубная, где, когда ловят какого-нибудь орка, он сдается в плен сам и так далее, сидит такой поникший, и звонят родственникам. И вот как родственники себя проявляют. И это, боже мой, это всегда удивительно, потому что кричат эти мамы: ты ни в чем не виноват, зачем они тебя схватили, он убивал это сам. Нет, мой сын не может убивать и так далее. Сейчас все перешло в путинскую область, которую можно назвать бабло. Значит, короткая история, вот посмотрите. Значит, мама, вон мама, которой звонят. Почему он не берет резкость? Это просто немыслимо. Извините, ребята. Вот, ну вот сейчас видно. Значит, мама и вот этот солдат вот там сидит, и представитель Украины. И вот послушайте, какой идет разговор. Это середина разговора. Это очень-очень интересно. Сейчас,
это вас интересует сейчас, сегодня.
Сейчас, вот. Слушайте разговор.
Понятно. Ты доверенность писал на деньги?
Нам даже не давали. Вот оно самое главное, что вас интересует. Деньги. Он в плену находится, а вас интересуют его деньги.
Да мы поняли.
Свинюки, дайте
договорить. Я его просто спрошу. Мне просто нужно знать.
Конечно, вам нужно знать за деньги. А вот я не дал вам поговорить за деньги.
Не ради Бога, Господи. Не давайте говорить. До свидания.
Ну, вот так. И до свидания, понимаете, и все. Я ее не осуждаю, потому что, может быть, он пошел воевать именно за деньги. Понимаете, да? А доверенность не написал, ее просто интересует, написал он доверенность, не написал. Но когда мы смотрим на это дело, то, возникает черти что. Россияне в очередном опросе, это жена брата. Ну, хорошо, жена брата. Ну, Друмер Мирс. Ну, слушайте, такие имена у вас. Пофиг, за что пошел, по делам. Значит, теперь смотрите. Опрос. Разные люди отвечают на вопросы. Сейчас мы послушаем. Значит, вопрос такой. Изменился ли ваш новогодний бюджет, остановка в России? Вопросы к россиянам.
Изменился ли ваш новогодний бюджет?
Плюс 20-30 тысяч, это, естественно, будет больше сейчас заложено на бюджет.
Подорожание, все подорожало кругом.
Да, конечно. Цены на продукты подорожали все равно, и цены на услуги подорожали.
Слушайте,
очевидно, да, вы же сами понимаете, что денег ни черта нет ни у кого сейчас.
Чего радоваться? В строе такая обстановка. А идет.
Будете ли смотреть «Обращение Путина» или «Голубой огонек»?
«Голубой огонек», наверное, нет.
«Голубой огонек» нет. Первый, второй канал смотреть не буду. Блевотина.
В течение 10 лет у меня отсутствует в квартире телевизор. Я не смотрю его. Но так как все новости – это пропаганда, то, и, соответственно, я ее не смотрю. Мой мозг чистый.
Скорее всего, нет, потому что, ну, что-то как-то все сдулись. Не очень интересно.
Не знаю, не могу сейчас сказать, потому что много вопросов. Обидно, что так все получается. Не как бы хотелось нам. Хотелось бы, чтобы была пенсия достойная, чтобы медицинская помощь была пенсионерам, детям особенно бесплатная. Это просто смешно, когда ребенка собирают на операции. Ну, знаете, у меня слезы. Вообще иногда смотришь и лучше не смотреть, потому что очень расстраиваешься от всего от этого.
Изменился ли ваш новогодний бюджет?
Про бюджет мы уже слышали. Мы еще про «Голубой огонек» поговорим, потому что там, конечно, было нечто. Кое-что я вам сейчас покажу. А теперь я вам хочу показать. Вот, понимаете, вот удивительно. Вы знаете, что поляки заявили, что у них денег нет на государственное телевидение, поэтому оно будет реформировано, будет общественное и так далее. Вы, наверное, знаете, что в Соединенных Штатах, я когда первый раз приехал в Соединенные Штаты, я не знал этого. Я хотел послушать «Голос Америки». Я стал искать «Голос Америки» на радио, и я не нашел «Голос Америки». Ну, в те времена, тогда еще не было интернета, это был какой-то 96-й год. И выяснилось, что поскольку «Голос Америки» – это государственная станция, то законодательством американским запрещено, чтобы американцы слышали эту радиостанцию на любом языке, потому что она отражает мнение власти. А власть – это конкретная штука, понимаете, да? Сегодня республиканцы, завтра демократы, и, в общем, короче говоря, нельзя. И поэтому я где-то на коротких волнах нашел что-то такое, в общем, короче говоря. Просто хотелось знать, что происходит на родине-то. И вот, понимаете, а вот наше телевидение, это же всегда было вранье, и в советское время, и так далее. И вот фрагмент, значит. Утром 1 января корреспондент программы «Время» 1 января 82 года встретил на Красной площади случайного прохожего, просто случайный человек. Вот он стоит на Красной площади и просто проходит человек, он говорит, можно вас на минуту? Ну, вы услышите сейчас, говорит, текст какой-то. И спрашивает его. Вот давайте послушаем. Корреспондент в бобровой шапке, как полагается. Сейчас вы все увидите. Так, возвращаем и смотрим.
Первый день Нового года. Будет и второй день, и десятый, и сотый. Будет также величаво и спокойно в своем величии Красной площадь. Будет жизнь во всем своем многообразии. Какую видится она впереди каждому из нас. Вот говорят, что жизнь прожить не поле перейти. И, конечно, хочется, чтобы поле твоей жизни было плодородным. Так можно сказать?
Безусловно. Прошедший год знаменателен тем, что в нем состоялся 26-й съезд нашей партии, который утвердил программу мирного созидательного труда. И можно смело сказать, что основная идея этого съезда – это все для блага человека, все во имя человека. Основной задачей нашей советской политики является укрепление мира во всем мире. Для меня прошедший год также знаменателен тем, что свои социалистические обязательства выполнил к 64-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Разработал и внедрил 17 рационализаторских предложений. Но задачи на 1982 год. Они, конечно, четко определены ноябрьским пленумом Центрального комитета Коммунистической партии, сессией Верховного Совета, и ясно сказано в нашем новогоднем приветственном поздравлении. Социалистические обязательства и планы на 1982 год очень напряженные, но выполнимые. И я считаю, что активные и творческие усилия всего нашего советского народа позволят с честью их выполнить. Ну и пользуясь случаем, конечно, таким представившимся, хотелось бы поздравить с наступившим Новым годом родных, близких, знакомых, всех советских людей и пожелать им самого главного – мира во всем мире.
По доброй народной традиции Новый год начинается праздничным днем. А значит, все праздники, которые впереди у нас, товарищи, должны венчать наши рабочие будни, успешно отданные труду. Первый день Нового года.
Да, вот такая вот история. Вряд ли нужно это комментировать. Слушайте, это так приятно. Это молодость моя. Ну что, вот тут Татьяна Косолапова пишет: мне 78 лет, тошнит. Чего вам тошнит? Для меня это такой кайф, как будто я мультики увидел. Они так спокойно все это дело говорят и, так сказать, и так далее, да, это невероятно, невероятно приятно. Теперь про новогодний огонек. Значит, естественно, я новогодний огонек не смотрел, потому что, вы знаете, я очень люблю Киркорова и Билана в любом виде, даже голого, но поскольку их вырезали, то чего мне это смотреть, я вас умоляю. Значит, но они там повырезали все это, вы, наверное, знаете, может быть, кто-то из вас там видел и так далее что-то. Но вот Алипат Султанбегова выложила фрагментик минутный. Знаете чего? Значит, я только не понял, это реально они поют или нет? Захарова, или эта девушка, одетая под Захарову, Голикова, глава Центробанка, и они поют песню, помните, из фильма «Карнавальная ночь»? «Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой, служила наша Танечка в завод, в столовой заводской», ну и так далее. И вот... Послушайте, значит, они танцуют, вы сейчас увидите, но послушайте текст, чего они поют. То есть взят хороший фильм покойного режиссера. Все актеры, участвовавшие в этом фильме, давно умерли. И вот выходят, я вот только честно вам говорю, я не знаю, это настоящее, но они очень похожи. Но заставить, чтобы Голикова танцевала. Ну, в общем, короче говоря, это юмор. Это вот юмор. Елена Миленкова пишет, очень смешно, чемпионат по тошноте. Вот Петр Степан. Дамы и господа, давайте поставим лайк. Вечное предложение, которое никак не осуществляется. Сейчас я... Набиуллина, Захарова и Мизулина. Это под них нарядились. Значит, это самое, да. Работница питания приставлена к борщам. На Танечку внимания никто не обращал. Тут женщина написала, что 80, ей 87 лет, а ей тошнит. Слушайте, ну это же такой кайф смотреть на вот эти вот блевотные. Блевотные, да. И вот, значит, смотрите, вот эта вот песенка. И самое главное, слушайте текст, который они поют. О том, как они выскочили, как они все сделали. И можно праздновать Новый год. Сейчас мы это дело вам покажем. Идет минуту 35.
На санкции внимание не обращал. И кому же это все благодаря? Благодаря стараниям трех скромненьких девчат. Я ключевую ставочку чуть-чуть приподняла, и реченькою в банчике наличка потекла. В отсутствие офшоров наполняется бюджет. Завидует и Олаф нам, и Сунок, и Реджеп. Не может быть, представь себе, и Сунок, и Реджеп. Когда хамит Германия, и Франция хамит, и мне без обаяния всегда ответит МИД. Сразит формулировочкой отточенная речь, нападки всякой сволочи иначе не пресечь. Не может быть, представь себе, иначе не пресечь. А в соцсетях безумие, Ютуб сошел с ума. Но Катечка Мизулина с подачей своей мам пообещала всем нам безопасный интернет. Ведь нету там опасности, где интернета нет. На санкции внимание никто не обращал.
Ну, знаете, другого у меня для вас нет. Так, теперь переходим к новостям. Извините. Ну, у меня эфир, да, что, Катя? Не обращай внимания, просто извините, пожалуйста, заедешь на любую заправку, и тебе подкачают шины.
Хорошо.
Ну, любая, там... Ну, правильно, из-за этого, да, но не обращай внимания, это не критично. Ну и хорошо, Катя, ну хорошо. Да, пожалуйста, не волнуйся, это не опасно. Давай. Извините, Катя просто в поездке, и она из теплого, ну, из такой теплой погоды переехала в холодную, и машина стала ей говорить, что падение давления в шинах. Она никогда этого не видела, ну и так далее, поэтому она забеспокоилась. Так, теперь, значит, поехали дальше. Секундочку. Смотрите, вы помните, может быть, такую женщину, которую звали Клодин Гей. Геем это не имеет никакого отношения. Мне нравится. Пишет отмороз навсегда. У Матвея Юрьевича как у себя дома, за что и ценю. Ну, слушайте, дочь звонит, у нее... Севастополь, пишет Анна Маркс, Севастополь, Крым, взрывы. Хорошо, пока работаем. Господи. Но это украинцы мочат. Значит, такая женщина, которую зовут Клодин Гей. На секундочку, это президент Гарварда. Она чернокожая такая, ну вы понимаете, что такое быть президентом Гарварда. И вот она уходит в отставку. А потому что это Запад. И потому что она спалилась. И сейчас я вам объясню, каким образом. Это очень важно, то, что я вам сейчас читаю. Очень. Президент Гарвардского университета Клодин Гей ушла в отставку. Клодин... Значит, сообщает студенческая газета, отметив, что президент покинула свой пост на фоне обвинений в неспособности адекватно отреагировать на антисемитские выступления на кампусе, а также в плагиате. Клодин Гейл возглавляла Гарвард 6 месяцев и 2 дня. Пишут, что это самый короткий период, но неважно. Вот послушайте, что было. Недовольство общественности вызвало выступление Гей на слушаниях в Конгрессе. На заседании, состоявшемся 5 декабря, присутствовали также президенты Пенсильванского университета, МТИ, Темой обсуждения были антисемитские выступления во время студенческих акций в поддержку Палестины. Всем трем президентам был задан вопрос: нарушают ли призывы к геноциду евреев политику их учебных заведений, являясь запугиванием и преследованием? Никто не ответил на этот вопрос однозначно. В частности, Гей сказала: это зависит от контекста. То есть студенты из арабских стран кричат, что евреев надо убить. Я даже помню, что она сказала. Она сказала следующим образом. Вот это очень интересная история, послушайте. Она говорит: это зависит от контекста. Стало тихо. Ведущий спрашивает: а что вы имеете в виду, как понять контекст? И она отвечает следующим образом. Понимаете, у нас Америка, и у нас свобода слова и свобода мнений. Поэтому можно призывать к чему угодно. Призывать можно, но исполнять нельзя. То есть она имела в виду, что призываете, хотите к смерти евреев, коммунистов, ну, что хотите. Но нельзя убить еврея или вообще кого-то. И все. Бойкая. Белгород, пишут, сильные взрывы в центре города, много взрывов. Ну, а как они хотели? Президент Пенсильванского университета Лиз Мэггил, также подвергшаяся критике за выступление в Конгрессе, подала в отставку 9 декабря. Пишите мне, пожалуйста, что там происходит. Вот поправляют меня: не из арабских стран, это кричали студенты Матвеевича, а американские студенты, увы. Ну, значит, американские студенты. Ну. Зависит от контекста. Контекст показал Хамас. Пишет Pulse of Ukraine. Сижу и думаю. Вот, а нет. Пишет Михалыч. К сожалению, бабло побеждает зло. Такова жизнь. Нет. Я не знаю, что вы имеете в виду. Может быть, что-то такое, что выше. Но вы меня простите. Они уволились. Есть общественное давление. Идем дальше. Пишет Pulse of Ukraine. Сижу и думаю, если бы партнеры нам разрешили бить изначально по территории врага, как бы сейчас развивались события и сколько жизней сохранилось бы? К сожалению, слова старины Уинстона Черчилля до сих пор актуальны. Американцы всегда находят правильное решение, перепробовав перед этим все остальные. Ну, это правильно, это хорошая, гениальная фраза Черчилля, но тут есть другая проблема. Тогда и Европу надо обвинить, потому что Трамп хоть дал там первые какие-то пушечки нам, какие-то что-то, а потом по капле, а Европа долго телилась, понимаете? Пишет Медуза. Сейчас я спущу. Вниз. Катя пишет: остановилась на заправке, будем смотреть шины. Ну, правильно, они там подкачают ей все, и все будет в порядке. Пишет новая газета Европы. Европа, новая газета Европа. В Петербурге полиция задержала тысячи мигрантов, чтобы набрать добровольцев на войну. добровольцев. Логика какая? Видите, тут не написано легальных или нелегальных мигрантов. Нелегальным говорят, подписывай контракт, получишь деньги, и мы тебя не выкинем. А реальные мигранты, которые еще имеют ВНЖ или что-то такое, им просто, ну, в общем, вы видите. Вот Зеленский тут интересную вещь сказал. Главной целью Украины в 2024 году должна стать изоляция Крымского полуострова, в том числе путем разрушения Керченского моста. Это он сказал в интервью британскому журналу The Economist. Это очень важная фраза, потому что становится понятно, что украинское руководство приняло решение убрать мост. Вы помните, я вам рассказывал, что ну, мне говорили из утечек, но таких правильных у меня есть там всякие люди, что была такая идея, когда думали, что наступление будет активное, хорошее и так далее. Думалось так, и это, кстати, была очень хорошая мысль, что если, например, со стороны материка заходит украинская... Простите, Катя. Да. Значит, идея была в чем? Идея была в чем? Вы, армия идет сверху, спускается ниже и как бы выдавливает русскую армию оттуда. И русская армия уходит по мосту. Почему это? Потому что меньше будет гибнуть людей, украинцев. Понимаете? Потому что как бы загнанные в угол, они будут отстреливаться отчаянно и так далее. Но, видимо, концепция поменялась. Украинские в Харькове снова прилет рядом с жилым домом. Мэр Терехов, выбитые стекла, информация о пострадавших. Пишите, пишите новости, только не выдумывайте их, не подставляйте меня. По-украински перевожу с украински. Ну, знаете, у нас тут такие радости. Мы ж под ударом. В супермаркете одна бабуля показывает другой бутылку простого белого вина. Разведем минералкой, будет как шампанское. И обе довольны. Хорошо, что хоть кто-то настроен празднично, несмотря на разные непраздничные обстоятельства. Да? Пишет Борислав Береза. Россияне, ваша ракета убила женщину 86 лет. Ракета убила женщину 86 лет. Ракета, которая стоила миллионы долларов. За эти деньги могли построить в России школы или детские садики, добавить пенсию каким-то пенсионерам, заменить окна в домах, сделать отрезок дороги, построить поликлинику. В общем, за эти деньги можно было бы как-то улучшить жизнь россиян. Не всех, но многих. А вместо этого убили женщину, пенсионерку. И россияне радуются этому. Надо быть абсолютно тупым, аморальным, агрессивным мерзавцем, чтобы так реагировать. Но россияне так и реагируют в большинстве. И даже не думают, что они теряют после всего такого, что они теряют после такого запуска ракеты по Украине. Россияне, вы дебилы. Это не вопрос утверждения. Россияне, ну, дальше не буду читать, потому что он там прямо... очень хороший диалог. Вы кто? Предприниматель. А в какой сфере трудитесь? Я не тружусь, я предпринимаю попытки выжить в этой стране. Это замечательно. Пишет Марио Корти. Вы в основном не знаете имя Марио Корти. Это итальянец, прекрасно знающий русский язык. Он уже такого почтенного возраста. Он был некоторое время главным редактором русской службы «Радио Свобода». Он пишет по-русски. «Россияне выступают и обо всем, что угодно, как будто ни в чем не бывало. Едем в Рим, посоветуйте вкусные рестораны» и тому подобное. Слова сострадания хотя бы со стороны тех россиян, которые живут на Западе, украинским собратьям, жертвам вероломного вторжения и военных преступлений Российской Федерации, не так часто попадаются. Скорее, очень редко. Жаль. Ну, понимаете, он с одной стороны прав, а с другой стороны, ну вот, смотрит кто-то за границей из россиян, таких антипутинских. Вот он смотрит, как там взорвалось, что-то рухнуло, значит... Ой, как интересно. Незнайка на Луне пишет. Вот такие, как Ганопольский, УКР и Соловьев РФ, лица одной национальности и разжигают войну между Россией и Украиной. Солнце мое, ты действительно незнайка и действительно на Луне. Ну вот куда им это сказать? Куда им соболезнования сказать и так далее? Когда началась вот эта большая война, то мне очень многие писали слова соболезнования, особенно из России. Друзья, которые там живут, они мне писали: слушай, прости, мы ничего не можем сделать, но или скажи, что нам сделать и так далее. Ну, я их благодарил и все. Но ну, они же не будут мне писать каждый день. Интересная вещь написал Алексей Гончаренко, вы знаете, да? Замечательный Леша Гончаренко в Одессе. Кстати, надо будет ему в очередной раз позвонить, спросить. Вот он пишет. Мой прогноз на 2024 год. Верховная Рада... Ну, не все пункты интересны нашим неукраинским зрителям, но... Здесь вот этот драммер Мирс пишет: а реально что делать? Слушайте, вот вы же интернетом умеете пользоваться, правда? Умеете. Коммунальные услуги оплачиваете? Оплачиваете. Кушать умеете? Может быть, машину, наверное, умеете водить. Может, у вас даже есть машина. Наверное, у вас есть какое-то образование. Несмотря на ваш фамильярный тон. Что делать? Делай, что хочешь. Ты же свободный человек. Делайте, что хотите. Я вам что, указ? Нет. Как минимум, не разносите зло. Люблю такие вопросы бессмысленные. Значит, Верховная Рада примет закон про демобилизацию 36 месяцев. Это очень важный вопрос для украинских солдат, потому что они хотели бы точно понимать, когда, сколько им надо служить для того, чтобы вернуться домой. Премьер-министр Шмыгаль и значительная часть кабинета министра будут уволены. В Россию прилетит черный лебедь. Будет какая-то ситуация, очень схожая с бунтом Пригожина. Украина будет продолжать получать поддержку от Соединенных Штатов и ЕС. Трамп станет президентом США, если его допустят к выборам. Фронт стабилизуется. Рейтинг Зеленского упадет до 30%. Недоверие будет больше, чем доверие. Выборов в 2024 году не будет. Взорвется Кавказ, и Путин уволит Шойгу. Вот такие вот то, что он считает. Ну вот ирония вот этого драмер Мирза не имеет границ. Вот я люблю, когда со мной вот так соревнуются. Ну, как минимум, пишет он, я уже не попал туда и как минимум зло не разношу. Спасибо за призыв к действию. Я не знаю, вы иронизируете или нет. Слушайте, вы взрослый человек. Я предполагаю, что если вы живете в России, ситуация у вас непростая, потому что вас могут загрести и так далее, и так далее. Перед вами все пути. И я никаким действием вас не призываю. А то вы сейчас выйдете на площадь, вы вымете какой-то транспарант, вас арестуют и дадут 12 лет. Не советую. Просто, да, раз вы туда не попали, значит, вы не стреляете в украинцев, и это зло не разносите. И это очень хорошо. Я очень рад. Тут, конечно, вопрос... Причем это я не вам говорю, я не собираюсь быть вашим критиком. Тут возникает вопрос, вот многие люди, они мне пишут, я не пошел служить. Понимаете, не служат по двум причинам. Как матери вот эти вот российские, которые говорят, Владимир Владимирович, наши отцы, деды, сыновья в плохих условиях, улучшите условия, мы поддерживаем СВО. Очень многие, которые уехали за границу, они просто спасаются. Но на Украину им абсолютно наплевать. Вопрос в осознанности. При этом никто никого преследовать не будет. Вам, может быть, важна Украина или... Для вас, может быть, важно, вот как я там вчера в ночь спал одетый, в куртке, в шапке, ждал, когда грохнет, для того, чтобы побежать. Но поспать-то надо хотя бы час. Может быть, вы мне сочувствуете. А может быть, просто вы понимаете нутром, что это глупая война, и вы просто от нее как-то спасаетесь. Еще раз, каждый человек спасается как может, с большей или меньшей степени понимания. Никто вас не осуждает. Главное не разносить дерьмо в самом широком смысле этого слова. Москва, БПЛА? Что, до Москвы долететь? Нет. В направлении Москвы. Ну, слушайте, там сейчас будут сбивать. Ну, такая немножко обстановка обостряется. Понимаете, украинцы решили немножко... Значит, смотрите, интересный стих. Я не знаю, кто автор. Если я нашел его уже без имени, если знаете, кто, напишите. Но вот интересно, что абсолютно точно описано то, что сейчас происходит. Витошкин прислал что-то, надо будет посмотреть. Бунин готов к чтению, надо будет посмотреть, что ты прислал. Из могилы встал Павлик Морозов. Тюнинг сделали черному ворону. У меня нет к России вопросов. Она движется в адову сторону. Вертухаи, тюрьма, опричнина, смрад военный и смерти дыхания. Жизнь людская совсем обезличена, телевизором стерто сознание. Рабский морок опять главенствует, рты зашиты, глаза не видят. Наш народ палача приветствует, наш народ сам себя ненавидит. Серьезно. И, кстати, это писал профессионал. Звонит Альбац. Давайте поговорим с ней в прямом эфире. Жень.
Живой?
Послушай меня. Ты, поскольку я веду стрим...
99 ракет.
Что?
99 ракет.
Ну, 99. Послушай меня, я веду эфир, и ты в прямом эфире. Поэтому учти это. Да, я тебя подставил. Пусть Путин про тебя все знает. А что 90... Слушай, ты знаешь, тут вот люди пишут очень интересные вещи. Пишут, что на Москву полетели украинские дроны, что... Я же не могу проверять новости. Я попросил их. Вот Анна Маркс пишет, БПЛА в направлении Москвы, потом взрывы в Крыму. В общем, короче, украинцы решили отвечать.
Ну, понимаешь, меня просто волнует то, что у русских больше ракет. Вот это меня волнует.
Ну, я понимаю, но мы с этим с тобой ничего сделать не можем. А что ты вообще думаешь по поводу вот этих безумных атак?
Я об этом говорил и могу тебе только повторить то, что я говорил неделю назад. Значит, Путин разослал разных своих представителей, он ли или Вайна, его руководитель администрации, значит, в разные столицы мира со следующим сообщением. Дорогие товарищи, убедите своих украинских друзей, что украинских друзей, что если они сейчас не заключат перемирие на моем путь, на моих Путин условиях, то через 3 месяца будет хуже, через 6 месяцев будет еще хуже. Спрашиваю, ребята, а что вы имеете в виду под хуже? Вы же мне сами говорите, что он не собирается дальше двигаться, но и то, что забрал, не отдаст. Ну ведь есть же Харьков, Одесса и так далее. То есть я думаю, что это путинское принуждение к перемирию. Путину нужна передышка. Он отлично знает, что у него дикая инфляция, которая сдерживает с большим трудом до выборов, что они напечатали летом 5 триллионов рублей, что у них ставка рефинансирования 16%, что заводы работают на износ, и при этом все равно... не хватает необходимых деталей для того, чтобы делать современное оружие, поэтому по большей части используется советское. Короче, ему нужна передышка. Он это понимает. Поэтому ему надо, чтобы сейчас Зеленский согласился на перемирие, Путин оставит за собой все, что он уже оккупировал, вот, объявит победу, и за время этой объявленной победы перемирия постепенно нарастит еще оружие. У него колоссальные потери людские. Ему тоже, при этом он себе не может позволить вторую мобилизацию, потому что его просто снесут. Короче, я совершенно убеждена, что это Путин принуждает Зеленского и украинцев к миру. Он надеется, что украинцы сейчас придут к Зеленскому и скажут, слушай, сукин сын, мы устали безумно, он опять нас убивает, зима, он разрушает инфраструктуру, опять будут проблемы, перебои со светом, с водой, с тем, с самым пятым, давай иди с ним разговаривай. Вот я думаю, что происходит.
Ну, тут тебя поздравляю с Новым годом.
С Новым годом.
Да, с Новым годом. Послушай меня, значит, у меня все в порядке, ну, сложновато было этой ночью, как ты понимаешь. Ага.
Все-таки было сложно, потому что ты в прошлую, когда я тебе звонил 31-го, ты хорохорился. А это было понятно, что он сукин сын.
Нет,
это...
я хорохорился просто потому, что 31-го мы нормально справили Новый год. Причем тут хорохорился? Что я не понимаю, что они будут обстреливать? Вот, например, сегодня у меня был военный эксперт, который мне сказал, 4 дня они восстанавливаются. Я говорю, а почему 4? Почему сегодня? Он говорит, вы не понимаете, самолеты требуют обслуживания, их надо ТО сделать, надо зарядить ракеты, ракеты с электроникой надо настроить. Вот он говорит, 4 дня приблизительно по стандартам, через 4 дня опять будут стрелять. Но он мне сказал, что они, он говорит, ну это такие немножко обстрелы отчаяния, потому что вывалить такое количество боеприпасов за один раз и получить такой мизерный результат, ну, я, конечно, сочувствую погибшим, но жертвы, сколько я говорил, значит, то, что называется не в коня корм, хотя я, конечно, говорю страшную фразу. Сейчас. О, подожди, давай. А в Севастополе местные паблики сообщили о взрывах во время оккупированной территории. Раздались громкие взрывы. Развожаев пишет, что на акватории вроде бы сбили ракету, повреждений не зафиксировали. Ну, посмотрим. Если украинцы это делают, то они... вот, смотри. Значит, вот они выпустили... Я читал нашим зрителям в начале, что они потратили на эту атаку 620 миллионов долларов. А вот этот вот корабль, знаешь, который уничтожили в Черном море, он стоил весь корабль 350. То есть они безумные. Это, смотри, значит, погибло. Сейчас. В Киеве, смотри, в Киеве вернули свет. В результате массированного удара, сейчас я скажу, только прошу всех прореагировать нормально. Вы же понимаете, о чем я говорю. Погибло 5 человек. То есть они и 130 раненых. То есть они потратили 620 миллионов долларов, 85% позбивали, причем калибры позбивали вот эти вот. И погибло 5 человек, уже восстановили свет, ну и так далее, и так далее. Возникает вопрос, и что? Вот это так будем все время делать ради 5 человек? Понимаешь?
Это не он, ты пойми. Есть понятие perception, представление. Perception of reality becomes a reality. Представление о реальности становится реальностью. Ведь вопрос не в том, сколько он в действительности убил. Вопрос в том, что люди понимают, вот люди понимают, что это то, что происходит. Он опять их убивает, он опять разрушает города. И вот он создает вот это perception, вот это представление, все вот это ожидание этого постоянного кошмара. Ничего нет хуже для людей, чем ожидание кошмара. Вот пусть он уже лучше случится к тебе, не матери. Понимаешь? Ну вот.
Но ты же знаешь, что вот эта вот фраза, которую ты только что сказала, она не проходит в Украине, потому что вот сегодня, ну да, люди подавлены, люди думают, как им там расположиться и так далее. Я вот, у меня стоит допровская корзинка, как у Ильфа и Петрова, я знаю, куда я иду, работают телеграм-каналы, но никто не говорит о том, что нужно там идти на Зеленского. Никто. Нету ни одного человека. И ты это знаешь, потому что ты хорошо знаешь.
Зеленскому надо набрать, по-моему, 500 тысяч человек в армию.
Не-не-не-не-не, нет, все, забудь пока это, забудь.
Хорошо, но дело даже не в этом. Матюш, ты пойми, ты пытаешься у Путина, у него нету головы украинцев, у него своя голова. И его представление о прекрасном, разрушение инфраструктуры Украины, убивание людей в городах, когда холодно, когда их лишит тепла и так далее. Это же ты же, понимаешь, у него же свое представление о реальности.
Но он с ними остается, потому что его представление разбивается украинским ПВО. Обстрелял. Обстрелял. Мы сбили. Залужный сказал, если бы все вот эти там кинжалы и так далее... Да, вот пишет Ната Панкова. В Соломенском районе Киева от ракетной атаки погибло прекрасный человек, профессор-гидробиолог, доктор биологических наук, преподаватель Могилянки Людмила Васильевна Шевцова. Светлая память. Действительно, светлая память.
Чем светлая память? Профессора или нет?
Да. Я, послушай, можно кругами ходить по этому поводу. Я просто хочу тебе сказать. Мы же с другого начали. Понимаешь, вот сегодня, вот опять же, я ссылаюсь на военных экспертов, которые у меня в эфире. Нету, чем больше они стреляют, у них проблема с вооружением. Потому что за два дня вот этот кинжал или там другое что-то не делается. Они это все дело выстреливают, а восполнить это крайне сложно. Поэтому, ну, что есть, то есть. Что есть, то есть. Ну, в общем, скажу так. Все в порядке, я живой. Я надеюсь, учитывая страну, в которой ты находишься, что и у тебя будет все в порядке.
Я сегодня собой очень горда.
Почему?
Я только что сделала интервью с человеком, который находится непосредственно в Газе. А утром я сделала интервью с человеком, который находится на западном берегу. Я взяла все точки зрения, могу летать.
Смешно. Ага. Вот какая твоя журналистика.
Моя журналистика такая.
У всех узнать мнение. Угу. И у террористов тоже.
Обязательно.
Все, послушай. Я тебя люблю, целую, всегда жду и очень благодарен тебе, что ты вот заботишься, жив я или нет.
Да? Понимаешь? Меня это волнует, когда польский. Я хочу, чтобы ты был живой.
Спасибо тебе большое.
Я тебя целую.
Да, я целую тебя. Спасибо, что ты была с нами. Благодарю тебя. Очень уважаю людей, которые... интересуется, жив я или нет. Смешно. Игорь Гакония. Альбац не на тот канал пришла. Это вы не на тот канал пришли. Удивительно. Люди не понимают, что она делает. Ирина, пусть улетает. Ой, боже, какие вы смешные. Какие вы смешные. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Очень интересно. Витошкин мне прислал очень интересное сообщение. Сегодня вышел на свободу Иван Алексеевич Бунин. Имеется в виду, что 70 лет по авторским правам минуло, и Бунина можно теперь читать. Свободный доступ. Да, это важная история. Очень интересная, важная история. Так, теперь возвращаемся обратно к нашим новостям. Хотя уже 1:19. И вернемся к обстрелу. Украинским военным. А знаете, что интересно? Что ни одного доната не поступило. Делайте донаты. Видите, 1:19, работаю. Почему не сделать? Можете бросить в рублях, можете кинуть в меня чашку кофе. И можно сделать замечательную вещь под названием «Подписаться в Патреоне». Будете видеть закрытые эфиры, они будут обязательно. Украинским военным удалось сбить 72 воздушные цели, заявил Залужный. По его словам, были сбиты все 10 запущенных по Украине ракет «Кинжал». Вы помните, раньше говорили, что их сбить невозможно. 59 из 70 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55 – а также 3 крылатые ракеты «Калибр». Количество сбитых в течение одного дня кинжалов стало рекордным с начала войны. Ранее пресс-секретарь воздушных сил Игнат сообщал, что за время работы в Украине системы ПВО «Патриот» сбили 15 кинжалов. Но они, конечно, стараются, чтобы закончились эти заряды к этому оружию, тоже стараются. В связи с новой атакой глава МИД Украины Кулеба опубликовал список из 5 шагов, которые он призывает западных партнеров. Первое – ускорить поставки дополнительных систем ПВО. Второе – предоставить Украине боевые беспилотники всех типов. Третье – дать Киеву ракеты дальностью более 300 километров. Четвертое – самое страшное для России. Это самое страшное. Направить на помощь Украине замороженные российские активы и прекратить контакты с российскими дипломатами. Это правильно. Очень много сообщений. А, вот, интересно. Значит, новогодний огонек, отрыжки новогоднего огонька. Вместо Киркорова и Лолиты в новогодних шоу впервые показали Z-рэпера. И тут видео, я его вам не покажу, потому что авторские права, но интересно. Значит, в новогоднем шоу на Первом канале впервые появился военкор, ультрапатриотический блогер и рэпер Аким Апачев. Вместе с певицей Дарьей Фрей он исполнил переделанную украинскую песню «Плыве кача», «Плывет утка». Значит, как это было сделано? Сначала я даже поразился. Она поет на по-украински «Плыве кача» в такой немножко современной аранжировке, а потом он, значит, свет меняется, такая как рамка такая, знаете, такой куб. И он начинает рэп такой патриотический, что солдаты отдают жизнь и так далее. Ну, такая вот история. Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, участвовавших в «Почти голой вечеринке» Ивлеева, из программ Первого канала и «Россия-1» вырезали. Ну, естественно. Вот это вот интересно. Екатеринбург. На площади экран и обращение Путина снято из заголов. То есть человек стоит не в первом ряду, а, предположим, там в десятом. И послушайте, что он слышит. То есть вы будете слышать сейчас чуть-чуть голос Путина и голос толпы. Это очень интересно. А, это фото. Блин, как я, почему я не сделал, не засейвил. Короче, позор, позор, вот такое вот. Просто всех арестовывать. Меняется попытки сменить законодательство Российской Федерации в сторону Рамзана Кадырова, и он в этом деле прекрасен. Рамзан Кадыров на заседании правительства Чечни заявил, что в случае убийства представителя власти сотрудники правоохранительных органов должны объявить семье убийцы кровную месть. Кадыров говорит, что если не удастся найти виновного в убийстве, нужно убить кого-нибудь из его родственников. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился и преступника не могут найти, то убивали его брата или отца. По словам Кадырова, его не устраивает нынешняя ситуация, когда родственники человека, совершившего проступок, просто отрекаются от него и не несут ответственности. Крови, 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 я хочу крови, крови, он хочет крови. Интересно, люди пишут. Пишет Алексей Котин из России, я его не знаю. 24 февраля 2022 года прекратил общаться со всеми, кто не смог четко сказать, что хотя бы против войны. Среди них одна семья здесь, в Вильнюсе, с ватными признаками, но с которой мы много общались. Вчера жена уговаривала зайти к ним ночью. Столько времени, говорит, прошло. Зовут. Они все поняли уже, просто с тобой на контакт боятся идти. Отказался, пошла без меня одна. Вернулась, рассказывает, что заходит, а у них шаман песню допевает, а следом Газманов про то, что Прибалтика – это его страна. Ушла, люди не меняются. Наверное. 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 Что показывали 1 января 1976 года? 1976 год – это когда я поступил в ГИТИС. Советское время. Слушайте, 1 января – праздничный день. Первая программа – 9 часов новости, 9:30 – «Щелкунчик» в цвете. Вы знаете, наверное, что тогда появилось цветное телевидение, но оно было не все время. В 10 часов песня, романс, вальс. Концерт оркестра русских народных инструментов Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Цвет. 10:30 стихи советских поэтов. 10:50 фильм детям. Премьера художественного телефильма «Приключения Буратино». Первая серия. 12 часов. Международная встреча по хоккею Монреаль Канадиенс ЦСКА. 14:15. К 17-й годовщине Кубинской революции. Программа телевидения Кубы. 16:05. Спорт 75. 16:55. Новогодний карнавал. 17:25. Многосерийный мультфильм «Веснушка». Первая серия. И самое главное. 17:45. Премьера художественного телефильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Первая и вторая серия. 21 час время, 21:30, заключительный концерт Всесоюзного телевизионного фестиваля «Песня 75». В перерыве новости. Представляете, как бы пахнуло тем временем, в котором не было... Интересно, еще в Беларуси блокировали YouTube во время новогоднего обращения Светланы Тихановской. Они заблокировали YouTube в течение 20 минут, около 0 часов. Когда она произнесла свою речь, то через 5 минут после ее трансляции включили YouTube. Это замечательно, я считаю. Новогоднее пожелание всем вам от одного известного человека. Я пишу эти строки в последние часы уходящего злого года. Новый стоит уже у дверей, да будет он менее суров, чем его предшественник. Желаю глупым немного ума, умным же немного поэзии. Женщинам желаю самых красивых платьев, мужчинам же очень много терпения. Богатым иметь сердце, а бедным кусок хлеба. Но больше всего я желаю, чтобы в этом новом году мы как можно меньше клеветали друг на друга, написал этот человек. Он написал это накануне 1843 года. Генри Кейне. Как видите, проблемы были абсолютно эти же. Пару научных фактов, без этого никак. А, Михалыч пишет, помню, в 70-х ждал 4 утра, когда начинали крутить мелодии, ритмы зарубежной эстрады. У меня был подключен магнитофон Днепро к телевизору для записи. Да, да, да. Значит, самое быстрое животное на Земле. Простите, пожалуйста, оно не... Вот. Никогда не отказывайся. Never skip food. Никогда не отказывайтесь от еды, что они имеют в виду. Отказ от завтрака и обеда увеличивает риск инфаркта, по мнению ученых, причем не британских. Самым богатым человеком, который существовал на Земле, был Манса Муса, правитель. У него было 400 триллионов долларов в нынешнем исчислении. 400 триллионов, не миллиардов, триллионов. Это было на момент его смерти в 1331 году. У гроба нет карманов. Смешно. Но вот знаете, вот богатые люди не знают, что им делать. Вот я вам покажу сейчас картинку. Вот видите, такой дяденька богатый. И видите, вот там вот машина стоит. А теперь посмотрите, пожалуйста, вниз этой машины, где колеса, и вы увидите веник. Веник, веник. Видите, веник. А как и ушиться? А почему 400 миллиардов? Там слишком много нулей. Может, я неправильно посчитал? Слушайте. Значит, индийский король купил 10 Роллс-Ройсов и приспособил эти Роллс-Ройсы как... уборщик мусора. Вот эти вот веники, они крутились. Когда его спросили в компании Rolls-Royce, почему он это сделал, он сказал, мне они не нравятся, эти машины. Ну, уж не знаю, что там может не нравиться. Вот такая тоже история, научная, полунаучная, но интересная. В 1954 году человек прибыл в Токийский аэропорт. Он имел паспорт, официальный красивый паспорт, выданный страной, которая называется Таурад, которой не существует. Он имел визу во все страны и сказал, что его стране уже 1000 лет. Полицейские закрыли его в комнате на ключ. Потом он исчез. Эксперты считают, что он пришел из параллельной вселенной. Ну, Бог его знает. Может быть, действительно параллельная вселенная, и там находится эта страна. Еще хочу пару научных фактов. Ученые считают, что если человек саркастичен, если он стебается над собой, ироничен над собой и саркастичен по отношению ко времени, ну и так далее, и так далее, то это свидетельствует о здоровом мозге. И это, я хочу вам сказать, очень правильная история. Вот представляете, человек без чувства юмора и так далее. Я думаю, что это что-то физиологическое, мне так кажется. Стихотворение. Хочу выбрать. Михаил Айзенберг. Написал странный стих. А Дарья Рыжкова сказала так про этот стих. «Самый главный стих этого года для меня». «Рано темнеет, и всем не здоровится. Богородица не торопится. Темнота потихоньку подкрадывается». Гопота на себя не нарадуется, и собою не налюбуются подворотня и черная улица. Что дневальный такой недовольный? Что глядишь неспокойно конвойный на притушенный мир подневольный? Чтобы свету хоть раз не пробиться, потому и темно, что темница. Убыль какая вдруг, сразу во всем. Сильного не щадит, слабого валит с ног. Брат на брата строчит донос. Ангелам не до нас. Убыль какая вдруг, сразу во всем, но размыкая круг, где-то произнесен лозунг с известным пробелом, выкрик написанный мелом. Вот такое стихотворение. Я вам хочу сказать, что я его не полностью понимаю. Во всяком случае, последние строчки. Но вы знаете, есть такое, что есть в женщине какая-то загадка, и в любом поэте тоже есть загадка. Я хотел два слова сказать вам, что поскольку я сейчас сделал паузу в работе на канале «Утро февраля», я в том числе это сделал, потому что я тут запущу два проекта. Значит, я завтра начинаю подготовку к этому делу. Мы с Робертом. Роберт еще не знает. Он там с родственниками, ему хорошо. Значит, вы это все скоро увидите. Итак, традиционные просьбы. Пожалуйста, поставьте лайки, доведите там до какой-то суммы. Бросьте, пожалуйста, в меня кофе или рубли, или станьте моими патронами, потому что я говорю вам и заявляю, что я буду продолжать субботние эфиры, эксклюзивную историю. Кроме этого, скажите про мой эфир. Я даже не интересуюсь, сколько у меня подписчиков. Вот, по-моему, у этой... Ксении Лариной, по-моему, уже 100 тысяч. Мне еще до 100 тысяч, по-моему, грести и грести. Понимаете? Вот такая вот история. А если все будет в порядке, мы встретимся завтра. 87 600. По-моему, там ничего не меняется. Как было 87, может быть, 87 500 было. Да, 87600. Ну, подписывайтесь, проверьте, пожалуйста, и подпишитесь. Спасибо вам, благодарю вас, что вы были со мной. Вы действительно скрашиваете во многом, честно вам скажу, мою тревожность, связанную с обстрелами. Это такая тяжелая история. Тяжелая история. Понимаете, морально тяжелая история. Но Альбац, конечно, ну, она в какой-то степени права, что можно довести любого человека до отчаяния, но я не вижу поводов для отчаяния. Вот я выхожу на улицу, люди абсолютно... Люди приняли войну, люди понимают, что это такое. Спасибо вам. Я вам желаю то же, что и